В центре нашего богослужения всегда изучение Библии. Мы пытаемся размышлять над библейскими текстами и учимся, как их применить в нашей жизни, практической жизни. Если можно, я хотел бы показать первый слайд, два стиха из Библии. Это тема, на которую мы сегодня будем говорить. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. Если мы посчитаем всю эту главу Евангелия от Матфея, Иисус говорит ученикам о последнем времени, о наших днях, о нашем времени. Он заранее предупреждает, какая жизнь будет в конце времен, и он перечисляет очень много ужасных событий, которые будут происходить в мире. И потом Иисус говорит такую фразу: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И меня, если честно, огорчают эти слова. Ну, я понимаю, что это вот такой печальный факт, это наша действительность, это то, что будет. Наше время будет отмечено умножением беззакония. И мы с этим совсем должны согласиться, мы видим, что происходит в мире, и мы видим, что беззакония умножаются, грех распространяется, зло, все, что в этом мире. И нам иногда непонятно, почему любящий Бог, Он допускает все это. Он знал, он это все предвидел, он говорил это ученикам. И вот это умножение беззакония повлияет и на церковь, повлияет на верующих людей. И Иисус сказал, вот по причине то, что зло будет умножаться, во многих охладеет любовь. И это печальный факт, который меня огорчает. И вы знаете, второй текст, который я привел, он находится в первом послании к Коринфянам, 13 главе, 13 стих. Павел писал письмо церкви в Коринфе. Церковь была одарена очень многими дарами, способностями и проповедников, и очень много было людей одаренных. Но похоже, что чего больше всего не хватало церкви в Коринфе, это проявление любви на практике. И поэтому в этом послании появилась удивительная глава о любви. Первое послание Коринфянам, 13 глава, это глава о любви. И вы знаете, это прекрасная глава, ее очень многие любят. Часто из этой главы читают на бракосочетании. Часто верующие посылают друг другу какие-то открытки поздравительные. И они тоже цитируют 13 главу первого послания Коринфянам. Но вы знаете, что то, что там написано, исполнить тяжело. Хорошая, прекрасная глава о любви, но она очень сложная для исполнения. И в этой главе апостол Павел говорит об трех удивительных дарах, которые мы с вами имеем. Это вера, это надежда и это любовь. И Павел выделяет, что любовь больше веры, больше надежды. Он как бы ставит на пьедестал христианских добродетелей любовь как самую главную нашу добродетель. Почему? Как понять вот эти слова, что любовь больше веры, больше надежды? Ну, во-первых, думаю, что не стоит иметь такое заблуждение, думать, что, например, у кого-то может быть вера, но нет надежды. А кто-то не обладает верой, но зато у него есть надежда. А у кого-то нет ни веры, ни надежды, но его любовь компенсирует все. На самом деле так думать неправильно, потому что все эти три дара – это как монолит. Это результат истинной веры. Потому что в другом послании Павел напишет, что вера действует любовью. Вера, надежда и любовь – это что-то неотделимое, это как монолит. И тем не менее Павел говорит, что любовь, она находится на пьедестале наших христианских добродетелей. Почему? И я попробую объяснить, как я понимаю, почему. Во-первых, любовь является величайшим из даров, потому что в ней наибольше всего видно наше подобие Богу. Это один из передаваемых атрибутов. Богу не нужно никому, ни на кого полагаться. Бог никому, ни на кого не надеется. Богу не нужно никому доверять, ни на кого возлагать свою веру. Но в Библии мы видим о Боге одна из его главных качеств, Иоанн говорит, Бог есть любовь. Бог есть любовь. И это такое передаваемое качество, что когда верующий человек познает Бога, познает его любовь, в своей практической жизни он должен учиться являть эту любовь. И вот когда мы учимся являть любовь Бога, мы наиболее всего становимся похожими на Бога. И вы знаете, ведь Иисус сказал ученикам такую фразу, он говорит, как мир узнает, что вы мои ученики? По какому признаку? И он отметил именно это, он сказал, что если увидит любовь между вами, если увидит любовь на практике. И, кстати, сегодня почему люди в мире порой скептически относятся к церкви, к вести Евангелия? Одна из причин – сами вестники, они не проходят проверку на качество. Их жизнь порой не соответствует той вести, которую они проповедуют. Знаете, приведу такой пример. В СССР, когда еще было государство, СССР, знают старшее поколение, на многих предприятиях был такой отдел технического контроля, ОТК. Он проверял качество продукции. И когда люди покупали какие-то вещи, они могли увидеть такой маленький штампик ОТК. Это значит, на этом предприятии эта продукция прошла вот такой отдел технического контроля. И согласитесь, что когда мы что-то покупаем, нам же ведь хочется, чтобы эта вещь была качественная, чтобы она нам долго прослужила. Например, вы покупаете часы и спрашиваете, кто производитель? И вам говорят, Швейцария. И говорите, о, да, да, заверните, беру. Потом продавец говорит, ой, извините, я ошибся, Made in Китай. И вы говорите, а нет, тогда я, наверное, повременю. Хотя мне сегодня говорят, что Китай порой выпускает на таком же уровне, как и Швейцария. Но мы знаем, что некоторые фирмы или производители зарекомендовали себя с хорошей стороны, а некоторые с плохой. И вот точно так же, такое, скажем так, когда верующие люди делятся Евангелием, делятся своей верой, часто мы не проходим вот этот отдел технического контроля, когда наша жизнь порой не соответствует той вести, о которой мы говорим. И для нас это тоже очень важно. Почему? Потому что, по сути, любовь на практике – это и есть проверка на нашу духовность, на нашу зрелость. Итак, первое, почему любовь – это величайший из даров, потому что, когда мы учимся проявлять любовь на практике, мы больше всего походим на Бога. Бог есть любовь. Вторая причина – любовь названа величайшим из даров, потому что этот дар более полезен для других людей. Ну, если говорить о вере, и, кстати, именно апостол Павел возносит веру, ну, больше всех авторов Нового Завета. Если вы прочитаете послание к римлянам, галатам, он говорит именно о важности веры. Без веры угодить Богу невозможно. Через веру мы примиряемся с Богом. Через вера открывает нам двери в рай, насколько вера важна. И тем не менее, любовь больше из даров, потому что вера, она больше относится и приносит пользу самому верующему. Да? Через веру мы примиряемся с Богом. Вера помогает нам проходить различные трудности, испытания в жизни. И вера является нашим спутником, ну, до дверей рая. Надежда, она тоже приносит пользу лично нам, верующему человеку, потому что надежда помогает нам не унывать. Надежда помогает нам не приходить в отчаяние. Она утешает нас, она успокаивает нас. А любовь, она всегда направлена на пользу другого человека. То есть, если мы говорим о библейской любви, этот дар, он проявляется в отношении к другим людям. Потому что любовь направлена на другого человека. Вот почему любовь важнее. И в этом же послании, этой же церкви, позже Павел напишет такие слова, что любовь Христа движет нами. Вся его жизнь была мотивирована именно любовью к Богу. По сути, именно любовь побуждает миссионеров ехать и проповедовать Евангелие и порой отдавать жизнь за Евангелие. Любовь воздвигает тружеников, а любовь, она погашает многие конфликты. ссоры, ненависть, вражду. Подумайте, почему в мире столько много злобы, ненависти, вражды, военных конфликтов из-за отсутствия любви. Потому что люди не знают Бога. Они живут, не зная этой любви настоящей. И поэтому любовь Бога, по сути, запустила весь механизм плана искупления. Потому что Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего. Причина, почему Иисус Христос пришел на землю, это любовь. Она запустила этот весь план искупления. И поэтому, конечно же, любовь важнее, потому что она приносит пользу другим людям. И третья причина, которой написал Павел в этой же главе, 13 главе, он сказал так, что любовь никогда не перестает. Когда мы окажемся в вечности, вера нам больше будет не нужна. Она нам нужна сейчас. Она наш спутник в этой земной жизни. Апостол Павел в конце жизни сказал такие слова. Течение совершил, веру сохранил, а теперь я ожидаю встречи со своим Господом. И вот этот момент, когда верующий оказывается уже в вечности, вера уже не нужна. Мы сейчас живем верой. Там мы будем жить видением. Мы увидим все то, во что мы верили здесь на земле. Надежда, она также имеет значение здесь на земле, потому что когда мы окажемся в вечности, наша надежда исполнится. А любовь пойдет вместе с нами в вечность. Так говорит Павел. Любовь никогда не перестает. И по сути мы знаем из Библии, что небеса – это обитель любви. Это будет место, где верующие люди смогут уже в совершенстве проявить свою любовь к Богу и друг к другу. Это обитель любви. Любовь пойдет вместе с нами. И интересно, что в этой церкви церковь больше всего нуждалась в любви. Почему? Потому что, похоже, некоторые из даров верующие воздвигли на самый высокий вот пьедестал. Например, в первом послании, если, Коринфян, если мы читаем, похоже, что вот дар иных языков был очень высок. Люди очень ценили в церкви людей, которые обладали даром иных языков. Ну, больше всего. И апостол Павел пишет им послание, и он хочет им показать Божьи критерии, Божью оценку, что Бог будет оценивать нашу жизнь на земле, наш труд, исходя из своих критериев. И посмотрите на самые первые стихи этого послания, где Павел говорит, как же Бог будет оценивать нашу жизнь, какие у него критерии. И он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Смотрите, Божья оценка такая. Если верующим человеком движет что-то другое, но не любовь к Богу, то это все превращается в пустой звук. Это просто пустой звон. Пользы от этого нету никакой. И он использует такой литературный прием преувеличения, как бы мы называем, гипербола. Он не говорит о том, что может быть человек на земле, который знает все языки мира и даже знает какой-то специальный ангельский язык. Он говорит о том, что если бы даже был такой человек в собрании, который бы обладал таким знанием и мог бы разговаривать на любом языке, и при этом в его жизни не было любви, то пользы от него, от этого дара, никакой. Это просто ноль. Это просто как польза от, если вы будете бить, не знаю, ложкой по кастрюле. Это будет создавать только какой-то раздражающий эффект. И точно так же здесь. Он говорит, если я имею дар пророчества, знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И снова Павел использует такой прием преувеличения. Иисус говорил, что если даже и горы будете переставлять, он говорит то, что невозможно. Или когда Иисус говорил, кто приобретет весь мир, а душе своей повредит, невозможно приобрести весь мир. Но даже если бы так, и точно так же здесь, не знаю, представьте, если бы в нашем собрании был человек, который очень хорошо разбирается в Библии, Он знает такие понятия, как герменевтика, эсхатология, премиллионизм, амиллионизм. Но при этом у него нет любви к людям, которым он проповедует. То по Божьей оценке польза от его труда ноль, просто никакой. Я, например, знаю одного пастора, он наизусть знает полностью Евангелие от Марка. Вот все Евангелие. Он может с любой главы, с любого стиха, с какого вы начнете, продолжить до самого конца. Наизусть. И он наизусть знает, вот у нас в Беларуси есть пастор такой, и он наизусть знает послание к римлянам. Все послание он может прочитать. Но при этом, по Божьей оценке, если у него нет любви к людям, которые он проповедует, это знание не имеет никакой пользы. Может быть, у нас, например, в собрании был бы музыкант, не знаю, там, оперный голос Беларуси, да? Но если люди знают этого человека и знают, что в его жизни нету никакой любви к людям, то, вы знаете, я не думаю, что его служение принесло бы пользу церкви. Потому что, зная его жизнь, люди бы слушали, как он поет, через призму его жизни. И вот об этом говорит Павел. И два величайших как бы дара – это имущество и жизнь. Да? То есть, например, если бы человек мог пожертвовать своим имуществом или даже жизнью, если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Это две большие ценности в жизни человека, не правда ли? Имущество, которым он обладает, и своей жизнью. И даже эта жертвенность без любви не имеет никакой пользы. И мы в Библии даже находим такой пример. Одна семья, Анания и Сапфира, вы знаете эту историю, они продали свое имущество и принесли деньги в церковь. И вместо благодарности, что с ними произошло? Бог их умертвил. Ну, они не только скрыли часть цены, обманули, но их мотив был неправильный. То есть, возможно, они хотели какого-то человеческого признания, да, и поэтому Бог оценивал то, что они сделали не только из их дела, а из их мотива, что ими двигало. И вы знаете, точно так же люди готовы на большие жертвы ради какой-то выгоды, ради человеческой славы или ради еще чего-то. И Павел говорит, что если не любовь к Богу движет этими людьми, ну, пользы никакой. По сути, как бы вот приговор Павла очень такой резкий и ясный. Я попытался выразить это в такой схеме, посмотрите. Знание, вера, чудеса, жизнь. Но если убрать вот этот аспект из жизни человека, любовь, уберите, все это превращается в ничто. Его знание, способность творить чудеса, его жертвенность, без любви ничего. И поэтому Павел показывал их критерии, которыми они ценили каких-то людей, и Божьи критерии. Ну, тогда ценили дар иных языков, сегодня люди могут ценить какие-то другие дары, другие таланты. Мы можем быть очень хорошими людьми, талантливыми людьми, но у Бога есть критерий, что нами движет. Павел говорит, нами движет любовь Христова. Мы наполнены, да, он говорил о том, что любовь Христова, она как бы наполняет наше сердце, оно как бы охватывает все и движет мною. Если говорить про любовь, то сегодня в мире много есть заблуждений о том, ну вот что такое любовь? Я хочу несколько заблуждений таких мерзких сказать. И потом хотел бы дать такое, на мой взгляд, очень хорошее библейское определение, что такое любовь одного пастора. На мой взгляд, он очень хорошо изложил то, как мы должны представлять, что такое любовь. Ну, во-первых, для людей в мире любовь для многих людей связана с чувствами. Для людей в мире, для многих можно так, между чувствами и любовью поставить знак равенства. Любовь – это равняется чувство. И поэтому в мире любовь как бы она приходит и уходит. Например, многие семьи, которые разводятся или на граде развода, вы можете услышать у них и спросить, почему вы разводитесь, и люди вам скажут, ну потому что любовь была и прошла. И когда люди так говорят, они больше говорят о чувствах, что когда вот я женился или выходил замуж, у меня были сильные чувства к этому человеку, и значит, у меня была сильная любовь. А сейчас что-то произошло, и чувств нету, так что мне мучиться с этим человеком. Была любовь, но она прошла. И поэтому в мире любовь, она приходит, и она уходит. Потому что люди думают, что любовь – это чувство. Это одно из заблуждений. Второе заблуждение, что люди часто думают, что любовь – это значит, никогда никого ни в чем нельзя осуждать. И, кстати, иногда, когда мы в церкви проявляем церковную дисциплину к человеку, который живет во грехе, который не хочет раскаиваться и оставлять этот грех, иногда люди ко мне подходят и говорят, ну давайте не будем проявлять к нему церковную дисциплину, ну давайте проявим к нему любовь. На самом деле, если вы видите человека, который живет во грехе, и вы ничего не говорите, то это не любовь, потому что это говорит, что его судьба вам совершенно безразлична. Или, например, если какой-то человек, ваш друг, например, увлекается философией там, Будды или учением Кришны или каким-то другим, и люди говорят, слушай, ну не надо его осуждать, не надо осуждать других людей, которые верят там, в другие религии, нужно проявлять любовь и нужно терпимо относиться к каждому. Но на самом деле, если вы знаете, что этот человек заблуждается, идет в погибель, и вы об этом ему не скажете, это как раз и есть не любовь. Подумайте, ведь совершенство любви был Христос. И при этом Христос, который являлся совершенством любви, он не льстил людям. Некоторых людей он прямо обличал в их грехах, в их ложной святости, лицемерии. И больше всего в Библии об аде, знаете, кто сказал? Иисус Христос. Совершенство любви больше всего говорил об аде и о Божьем суде. И говорил о том, что если человек не покается в своих грехах, то он будет вечность проводить вечно отделенным от Бога. И это говорил Христос, который был совершенством любви. Еще одно заблуждение. Когда в мире люди спрашивают, как научиться любить, вот, то все светские психологи в один голос они говорят, чтобы научиться любить, тебе сначала нужно полюбить себя. Это самая распространенная философия в мире. Хочешь научиться любить, полюби себя. Знаете, что говорит Библия? Что нужно сделать, чтобы научиться любить? Нужно прийти, уверовать в Бога и научиться любить Бога. Почему? Потому что на самом деле Бог является источником любви. Я не верю в то, что, я верю в то, что настоящая любовь может родиться в сердце, измененной Богом. Ну, потому что только любовь рождает любовь, потому что истинная любовь – это дар Святого Духа. А, конечно же, в жизни неверующего человека мы можем видеть отчасти его и доброту, его проявление любовь к родителям, к детям, его жертвенность, но на самом деле истинная любовь – это дар Святого Духа. И поэтому человек, который пришел к вере в Бога и учится у Бога любить, именно этот человек будет учиться любить по-настоящему. И эта любовь позволит ему много перетерпеть, много перенести, много прощать. Эта любовь сделает его способным не отвечать злом, а отвечать добром на несправедливость, на оскорбление в его жизни. Эта любовь научит его вмещать других людей, принимать их и очень многое делать того, что человек не сможет сам по своим природным качествам сделать. Поэтому мы должны иметь такое правильное представление о человеке из Библии, а не из кино, романов и многого другого. И Библия говорит, что человек греховен, что на самом деле источником настоящей любви является Бог, и только Бог может научить человека по-настоящему любить. Поэтому, если вы хотите научиться любить других людей, придите с покаянием и с верой в Бога и начните размышлять о Боге, о Его любви. Пусть Бог учит вас любить. Вот что нужно сделать человеку. И один пастор, Пол Трип, на мой взгляд, он выразил в своих словах наиболее полно библейское понимание любви. Вот что такое любовь? Какой любовью любил Иисус Христос? Чему мы должны учиться, верующие? И вот он выразил это так, потому что 2000 лет назад то, что совершил Христос на Голгофе, именно это объясняет, что же такое настоящая любовь. И вот Пол Трип, он сказал примерно так. Любовь по-библейски – это готовность к самопожертвованию ради блага другого человека, не требующая ответных действий или того, чтобы человек, которого вы любите, заслужил этого. Так любил Христос. Вот в этой и есть любовь агапа, безусловная любовь, которую принес Христос в мир. И мир никогда не научит вас так любить, и мир не знает такой любви. И вот именно так нужно учиться любить верующему человеку. Давайте попробуем немного распаковать эти слова. Любовь – это готовность на самопожертвование ради блага другого человека. Давайте возьмем и применим эти слова к семье, к браку. Подумайте. Наверное, у каждого человека есть свое понимание того, что такое счастье. Да? Если задавать эти вопросы людям в мире и спросить, скажите, что для вас счастье? Ну, если, я думаю, подытожить все ответы, они будут очень похожи. Потому что для людей в мире счастье, когда удовлетворяются его какие-то желания, его нужды. Если люди будут честными, то они скажут, что счастье – это когда мне хорошо. Там будут всегда два ключевых слова – мне и хорошо. Но истинная любовь в браке, она все переворачивает. Она говорит, что оказывается в браке, если мы хотим учиться любить, то мы больше должны думать о счастье другого человека, о благе другого человека, что мы должны думать о том, как нам послужить и позаботиться, чтобы наши действия принесли благо именно этому человеку. Это совсем другое понимание вообще, что такое любовь. И я бы сказал даже больше, один из больших грехов в браке – это когда мы забываем, как Бог возлюбил нас. Потому что, когда мы забываем, как Бог возлюбил нас, тогда мы становимся более требовательными, раздражительными в браке, когда не удовлетворяются мои желания, мои нужды. И когда я начинаю учиться любить именно так, как Бог мне говорит, то тогда я начинаю думать больше не о себе, не о своих нуждах, а о счастье другого человека. И, кстати, когда люди заключают брак, у нас есть такое обещание, которое они произносят, что я обещаю перед Богом думать больше о твоих нуждах, о твоих желаниях. И это обещание, оно связано с правильным пониманием, что такое любовь. Любовь – это готовность к самопожертвованию ради блага другого человека. Это значит, что ради этого человека я готов, если нужно, страдать. И ради этого человека, с которым я заключил брак, я готов, даже если нужно, жизнь отдать. В этом была любовь, которую проявил Христос. Христос сказал, что Он отдал жизнь. И в этом было совершенство его любви. Второе, посмотрите, что говорит Пол Трип. Не требующее с его стороны воздаяния. Подумайте, Библия говорит о том, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И вот он, его любовь, она вмещала нас. Подумайте, если бы Бог решил подождать, когда мы изменимся, и потом возлюбить нас. Если бы Бог сказал, вот ты когда изменишься, вот тогда я тебя возлюблю. И я думаю, что он бы просто не дождался. И поэтому божественная любовь говорит о том, что Бог возлюбил нас вот такими, какими мы есть. Мы приходим к Богу такими, какими мы есть. И что еще сложно в этом определении, не требующее ответных действий, что этот человек заслуживает этой любви. И божественная любовь – это не сделка. Ты мне, я тебе. В ней не должно быть корысти. Я буду заботиться о другом человеке, я буду жертвовать ради блага, для того, чтобы у меня была выгода. Это, знаете, как один привел пример, что часто люди строят с Богом такие рыночные отношения. Вы пришли на рынок, вам нужна картошка, а этому человеку нужны деньги. Вы даете ему деньги, он вам картошку. Все честно. А если вы дали ему деньги, а картошку он вам не дал, что вы будете делать? Ваши действия. Вы в следующий раз будете покупать у него картошку? Вам кажется, что это нечестно, но правильно? Он же вам ничего не дал. И вы знаете, что люди начинают переносить такие отношения с Богом. Вот я ему в воскресенье приду на собрание, вот я еще что-то сделаю или что-то, и они ждут благословения от Бога. А если Бог не дает никаких благословений, чего я ему должен что-то давать? Божественная любовь не такая. Она говорит о том, что мы проявляем благо к другому человеку, не требуя воздаяния. Даже, может быть, этот человек не заслуживает этой любви. Это очень тяжело. Именно поэтому мир не знает такой любви. Именно поэтому любовь – это дар Святого Духа, потому что только верующий человек может научиться так поступать. И Христос говорил в одном месте, что если вы любите тех, которые любят вас, так чем вы отличаетесь от неверующих людей? В мире везде так. Но если вы способны молиться и благословлять даже врагов, люди в мире не могут этого сделать. Это только может быть даром Святого Духа. Такая любовь может быть только в сердце, измененном Богом. И первый стих, который мы прочитали в самом начале, «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Оказывается, любовь может охладеть. И знаете, иногда, может, такой пример приведу. Если вы живете где-то на оживленной улице, ваш дом находится, или вот вблизи электрички, у нас в Курасовщине, например, на Ландера, там сразу электричка ходит. Наверное, первое время вы будете ощущать неудобство, потому что постоянно будете слышать этот шум проезжающих машин и электрички. Знаете, что со временем произойдет? Вы привыкнете, вы не будете замечать. Если, к примеру, вам пришли гости, и сразу первая их реакция будет, как вы тут живете, вы что, не слышите, как тут вообще можно жить, а вы уже ничего не слышите, вы уже привыкли к этому. И я бы сказал, знаете так, что в браке, в христианских браках, может быть, очень много браков, где любовь остыла, где любовь охладела. И таких браков даже, может быть, больше, чем мы с вами думаем. При том, что знаете, что когда мы заключали брак, мы все давали обещание какое? Мы обещали любить друг друга. Мы не давали обещания уживаться как-то, сосуществовать. Да? Представьте на бракосочетание, если бы кто-то давал обещание. Марфа, обещаю уживаться с тобой в бедности и сосуществовать с тобой в болезни. Никто таких обещаний не дает, мы обещаем любить. Но тем не менее, в браке может наступить сложный период, где люди действительно, они начинают приспосабливаться, уживаться, потому что любовь охладела. И вот в такой момент людям нужно вспомнить, что они давали обещание любить друг другу. И вот именно такой любовью. Любить любовью Иисуса Христа. Павел писал церкви в Филиппах и говорил, «Я люблю вас всех любовью Иисуса Христа». Что значит любовью Иисуса Христа? Прочитайте вот это вот. Это то, что написал Пол Трипп, по сути, раскрывает вот этот смысл, что значит любить любовью Иисуса Христа. Это вот так, это жертвенно, это думать о благе другого человека, даже не требуя воздаяния, и продолжать любить, даже если этот человек, может быть, не заслуживает такой любви. И поэтому апостол Павел в одном из посланий молится за церковь в Филиппах, чтобы их любовь возрастала. Он так и пишет одной церкви. Бог свидетель, я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. И оказывается, если наша любовь может и остыть, то наша любовь может и вырасти. Что для этого нужно? Чтобы наша любовь, она могла возрастать. Две вещи, я скажу, практически. Первое. Нам нужно продолжать возрастать в любви к Иисусу Христу. Если мы видим верующего человека, который не проявляет свою любовь к ближним, то корень этой проблемы в том, что у него нарушились отношения с Богом. Он перестал возрастать к любви к Богу. Один простой пример. Встреча Иисуса Христа и Петра. Иисус три раза задает вопрос Петру: «Петр, любишь ли ты меня?» И три раза он говорит: «Петр, паси овец моих». На самом деле здесь есть определенная связь. Только если Петр будет любить Иисуса Христа, только тогда он будет заботиться о церкви, заботиться об овцах. Если Петр потеряет или охладеет в любви к Богу, он перестанет любить овец. И поэтому очень простой принцип: если мы хотим научиться и тому, чтобы наша любовь возрастала, нам нужно постоянно учиться и возрастать в любви к нашему Богу. И именно поэтому нам нужно постоянно напоминать себе Евангелие, размышлять над Евангелием, укореняться, потому что именно Евангелие объясняет нам, насколько Бог возлюбил нас. Посмотрите еще на один отрывок, да, который Ефесянам, если есть, да, Ефесянам. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас». Смотрите, согласитесь, что это очень высокая планка, очень трудное повеление и очень большая жертва. Жить в любви, как и Христос возлюбил нас, это то, о чем я сейчас говорил. Жить в любви – это значит проявлять эту любовь жертвенно, бескорыстно, не требуя ничего взамен, и даже проявлять эту любовь к человеку, который не заслуживает этой любви. Это очень высокая планка, это очень тяжело. И первое, о чем мы говорили, для того, чтобы... Ну, во-первых, я думаю, что это не должно привести нас в отчаяние, что я и не дотягиваю даже на 10% такой любви, но я думаю, что это должно привести нас к нашему банкротству, знаете, как нищий духом, когда человек сознает свое банкротство, свою немощь без Иисуса Христа. И это должно заставить нас просто бежать к Иисусу Христу за Его благодатью, за Его помощью, учиться у Него любить. Если ты хочешь научиться прощать, вспомни, как ты был прощен. Если ты хочешь научиться вмещать других людей, которых трудно вмещать, вспомни, как ты был принят. Если ты хочешь научиться щедрости и доброте, подумай о том, какую щедрость и доброту Бог проявил к себе. Мы учимся у Иисуса Христа, только у Него можем научиться. И второе, что нам нужно сделать, нам нужно практиковаться в любви. Смотрите, у любого студента, когда он учится в институте, когда заканчивается учеба, когда он сдает экзамены, что потом начинается? Начинается практика. Да? У него может быть красный диплом, он приходит в больницу, и ему нужно сделать операцию. Например, вы пришли в больницу, и вам говорят, будет делать операцию студент с красным дипломом, но который еще не делал ни одной операции, или хирург, у которого опыт 20 лет. Вы куда пойдете? Какой выбор вы сделаете? У студента красный диплом. У него нет практики, и именно практика помогает приобрести все эти навыки, и вы знаете точно так же, друзья, в нашей жизни. Вот нахождение здесь в воскресенье с 11 до часа – это теория. И когда в конце собрания пастор говорит: «С миром Божьим, будем приветливы, дружелюбны», вот с этого момента начинается практика. С этого момента начинается практика, как мы усвоили теорию, как мы усвоили Евангелие и умеем ли мы применять его на практике. Поэтому второе, что нам нужно делать, нам нужно практиковаться в любви. И мы видим, что Христос не только учил любви. Например, последняя вечеря, с чего она начиналась, когда Христос встал, взял полотенце, тазик с водой и начал умывать ноги своим ученикам. Это был пример любви. Сидели ученики с грязными ногами, с гордыми сердцами. Никто не хотел смириться, никто не хотел послужить другому. Иоанн говорит о том, что Иисус возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И эти стихи говорится именно после того, когда Иисус встал и стал умывать ноги. Он показал пример, как любить на практике. И точно так же нам нужно практиковаться в любви. Церковь, ваша семья, ваши сотрудники на работе, я не знаю, везде, где мы находимся, это место, где мы должны жить в любви. Это значит, мы должны в этих местах практиковать любовь. Я приведу вам один пример. Вот космонавт, вот он собирается полететь в космос. И ему говорят, в космосе ты столкнешься с такими трудностями, с которыми ты никогда не сталкивался здесь на Земле. Ему рассказывают, с какими, и он проходит подготовку. Что он делает? Он готовится к этому моменту, когда он окажется в состоянии невесомости, и то, что ему рассказывали, он это ощутит в своей жизни на практике, и теперь ему придется вот эту подготовку, вот эту теорию осуществлять на практике. У него не будет возможности, например, если там их отправляют на какую-то станцию на год. Он не может неделю попрактиковать и сказать, а не, мне это не подходит, верните меня назад. Тебе придется практиковать, иначе ты просто не выживешь. Ну, я приведу несколько картинок. Вот как вы думаете, что он собирается делать, космонавт? Это космонавт в космосе. Ну, извините, наша жизнь состоит из разных бытовых вопросов, поэтому он пытается сходить в туалет. Ну, наверное, вы так здесь в земной жизни не ходите в туалет. А ему так приходится привязывать себя каждый раз, когда ему захочется сходить в туалет. Здесь на Земле он так не делал. А вот женщина в космосе хочет помыть голову. У нее в руках тюбик с водой, но оказывается простая вещь помыть голову не так все просто. И вот следующий пример, когда человека пытаются уложить ко сну. Вы так спите? Вот надо как-то ее уложить, привязать туда, иначе она просто не заснет. И это часть бытовой жизни, с чем космонавт сталкивается в космосе. Он никогда с этим не сталкивался. Он никогда не был в состоянии невесомости. Ему все приходится делать по-другому. И вот эта теория, которую он проходил, с этого момента, как только он оказался в состоянии невесомости, ему нужно практиковать. Друзья, когда мы говорим о божественной любви, это не свойственно нашей греховной природе. Это не свойственно. И всякий раз, когда Бог помещает нас в какую-то ситуацию, где нам нужно выйти из зоны своего комфорта, для нас это может быть наш космос. Не знаю, если, может быть, ваш космос для вас может быть ваши сотрудники на работе, где вы живете среди коллектива, где люди, они завидуют друг другу. Они сплетничают друг о друге, они подворовывают, и они к вам относятся недружелюбно из-за вашей веры. И вам сложно жить в таком коллективе. С 9 до 6 вечера каждый день, кроме выходных, вы находитесь в такой среде. Вам тяжело быть в этой среде. Это ваш космос. Что вам нужно делать? Практикуйтесь в любви. Вам нужно вашу теорию, которую здесь вы получили, практиковать. Может быть, кто-то сейчас уехал, не знаю, в Польшу, за границу, и он находится вдали от семьи, вдали от церкви, среди людей, которые не знают Бога. И ему приходится каждый день жить с этими людьми, и у него нет больше такой возможности христианского общения, как у него было здесь, где он может, знаете, отвести свою душу, где за него могут помолиться, укрепиться. Тяжело жить в такой среде. Это ваш космос. Что вам делать? Практикуйтесь в любви. Павел говорит, живите в любви, как и Христос возлюбил вас. Может быть, для вас это ваша семья, ваш неверующий муж, может быть, это уход за больным человеком. Это все сложно, это все непросто. Что делать такому человеку? И Христос говорит однозначно: живите любви. А вы не просто прошли теорию, вы имеете Божье Слово, вы имеете новое сердце, измененную природу, вы имеете совершенный пример любви. Вы можете приходить к источнику любви, к Духу Святому, потому что любовь – это дар Духа Святого. И ваша любовь может возрастать при двух условиях. Если вы будете постоянно возрастать в любви к Иисусу Христу, и если вы будете любовь практиковать там, где вы находитесь. Притом это нужно делать постоянно. Если музыкант не практикуется постоянно, если спортсмен не практикуется постоянно, каких-то результатов он не достигнет. Поэтому если люди хотят достичь каких-то результатов, они в чем-то практикуются постоянно, они в этом пребывают. И вот точно так же и верующему человеку нужно практиковать вот такую божественную любовь постоянно. И Павел в другом послании, он напишет такие слова: «Все у вас да будет с любовью». Это значит, что нам нужно любовь нести во все сферы наших отношений с людьми, где бы мы ни находились. В церкви, дома, на работе, с нашими родственниками. Все у вас да будет с любовью. Целый мир – это практика, где мы, верующие, ее проходим. И в этом суть христианской жизни. Живите в любви. В этом суть христианской жизни. Как узнать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой? Что можно сказать человеку, который пришел на собрание и услышал сегодня о том, что Бог есть любовь, который смотрит на свою жизнь и может сказать, на свою, может быть, семью, которая не является семьей, где есть мир, радость, спокойствие, а где есть постоянно какие-то ссоры, разборки, скандалы, злоба, ненависть. Иисус Христос может спасти такую семью. Такому человеку нужно начинать строить свой дом на твердом основании, с верой в Бога. Потому что вера, надежда, любовь – это все дары Святого Духа. Бог может дать такому человеку веру преодолевать трудности, надежду не отчаиваться и любовь, чтобы он начал проявлять к своему мужу или жене вот такую бескорыстную любовь. Это то, что может поменять все в семье. Сегодня, когда человек живет без веры, без надежды и без любви, он может услышать в христианской церкви самую главную истину, что Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечного. Сегодня люди задают вопрос, как в мире, в котором умножается зло, в котором столько зла, столько страданий, как Бог может быть любящим? А Библия говорит о том, что а Бог доказал, что Он любит человека. Христос умер за него. Бог доказал, потому что самая главная проблема человека – это грех. И самая страшная проблема – это Божий суд, когда человек встретится с Богом и будет отвечать за всю свою жизнь. И поэтому пока здесь на земле есть еще милость и благодать, и пока эта любовь действует, пока весть эта звучит, то каждый человек может примириться с Богом, может получить вот это новое сердце, сердце, в котором живет эта любовь, и может стать источником этой любви, стать миротворцем в своей семье, там, где он живет. На мой взгляд, эта тема актуальна сегодня как никогда, потому что Христос предупреждал учеников о нашем времени, о нашей жизни. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И поэтому молитва апостола Павла за церковь в Филиппах: молюсь о том, чтобы любовь ваша возрастала. Наверное, это должна быть сегодня молитва нашей жизни, когда мы можем попросить у Бога силы и помощи, сказать: Господи, благослови меня, помоги мне, чтобы любовь моя возрастала, чтобы я продолжал учиться, чтобы я рассматривал все те обстоятельства в моей жизни, даже зло, даже несправедливость, даже что-то еще, как возможность практиковаться в любви. И ты можешь меня научить этому. Давайте помолимся. Аминь.